Добрый день. Мы начинаем наше очередное сит-даун-шоу с Станиславом Александровичем Белковским. Добрый день.
Сергеем Александровичем Бутманом. Доброго дня, Сергей Александрович, всем-всем-всем.
Да, ну тут как-то в Москве достаточно ясно, солнечно и морозно. Я докладываю всегда погоду Станиславу Александровичу, какая здесь, во всяком случае, в Подмосковье. Так очень как-то, очень ничего. Вот мы обсуждали тогда послание Путина, мы обсуждали, которое состоялось накануне похорон Алексея Навального. Вот я бы хотел здесь не о следующем там выступлении, визите, краснодарском визите Путина, а вот сами похороны Алексея Навального, прощание с ним и несколько дней, когда люди несли и несут, я не знаю в каких количествах, но там очень много, несут цветы. И это какое-то изменение ситуации, атмосферы все-таки?
Качественно нет, конечно. Ну, просто вдруг неожиданно стало понятно, что людей, желающих прийти на похороны, на прощание с Алексеем Анатольевичем Навальным, очень много. Надо сказать, что никогда похороны какого-нибудь Z-активиста, военкора, горячего сторонника войны до победного конца, несмотря на то, что мы каждый день узнаем, будто спецоперация Z пользуется поддержкой большинства РФ населения, такого количества людей не собирает, не так ли?
Нет, не собирают.
И даже когда хоронили Евгения Викторовича Пригожина, мы не видели тысяч людей, ищущих, где его хоронят. Все, так сказать, несмотря на то, что Кремль тогда активно дезинформировал и относительно места прощания и места похорон, но, опять же, город Петербург не был заполонен желающими докопаться до истины и прийти проститься с Евгением Викторовичем.
Ну, поэтому... там, наверное, все-таки сторонники Пригожина – это люди боевитые, дисциплинированные, суровые, как сказали не ходить, так они и не пошли.
Ну, значит, только такие люди были его сторонниками, при том, что Евгений Викторович был очень популярным публичным политиком, и многие сочувствовали мятежу 23 июня, но не пошли хоронить Евгения Викторовича так или иначе. Я говорю, что если бы даже, так сказать, люди были дезинформированы, но стремились попасть на эти похороны, мы бы увидели совершенно другую картину. И вот здесь неожиданно мы увидели, что действительно многие тысячи людей пришли прощаться с Навальным, несмотря на то, что небезопасность этого решения была очевидной для всех, разумеется. Можно с помощью системы распознавания лиц узнать, кто там был, но, видимо, это уже было неважно. Бывают ситуации, когда страх отступает перед соображением более высокого порядка, и прощание и похороны с Навальным и похороны его и стали таким событием. А кроме того, это все прошло на высокой христианской ноте, что для меня, как христианина, очень важно.
Да, и это было какое-то непоказное христианство, за исключением такого скомканного по приказу патриархии отпевания. Это было христианство какое-то очень, я бы сказал, глубокое.
Разумеется, то есть стало неожиданно ясно, что не только российский оппозиционер может быть христианином, но христианство вообще может быть определенной доминантой, не побоюсь этого слова, сопротивления. Именно настоящее христианство, а не то официальное, за которое, так сказать, выдает себя РПЦМП, фактически государственная абсолютно, а не религиозная организация.
Как, ну, изменение роли Юлии Навальной, как вы рассматриваете? Ну, несмотря на некоторые квипрокво, которое случилось с Вашингтоном, когда, в общем-то, предполагалось, что там будет и Юлия Навальная, и жена Владимира Зеленского будет.
Ну, симметрично отказались обе дамы.
Наверное, это разумно очень.
Ну, причем поводы у них, значит, у Елены Зеленской повод, что она не хотела быть на одной картинке с российским политиком, кем бы этот политик ни был. А повод у Юлии Навальной, что она устала и переутомилась после всех тех мытарств, разумеется. Я думаю, что эти поводы имеют значение в определенной мере, безусловно. То есть это в значительной степени так и есть. Но все же есть и более глубинная причина. Для госпожи Зеленской это нежелание слишком увязывать себя и своего мужа со стариком Байденом, с Леонидом Ильичем. Потому что сейчас очень многое зависит от республиканцев-трамписов, их позиции по поводу помощи Украине, которая все-таки может быть одобрена в Палате представителей Конгресса до конца марта или, в крайнем случае, через месяц. А для Юлии Навальной, я думаю, скажем так, вот как бы очевидно для многих, что украинский политик не хочет быть на одной картинке с российским, но это работает и в обратную сторону. Ведь, так сказать, российский политик не должен полностью отождествлять себя с украинским политическим классом, лидерами и интересами Украины. Это совершенно отдельная тема. Здесь, так сказать, действительно, российская оппозиция – это не украинская. Это существенно российская, поэтому я думаю, что здесь мотивы действительно совпали. Именно поэтому об отказе Елены Зеленской и Юлии Навальной будто от участия в этом мероприятии было объявлено практически синхронно.
Ну, тем в более, целом, разумное решение, мне кажется.
Да, тем более, что всякое такое мероприятие, мы видели его таких много, и в жизни, и в кино, например, в сериале «Карточный домик», где очень ярко и выпукло дан пример такого, это все-таки пиар-акция действующего президента, которая устроена по определенным законам, а ты становишься пассивным участником, а лучше сказать, винтиком этой пиар-акции. Что...
Ну да, фигурантом этой акции, таким не... Да, хоть заметным, но фигурантом все равно. В том смысле...
Не с объектом, а объектом, да.
Да, да, объектом, да.
Это элемент декорации на этой акции.
Да.
И всем и не всегда хочется, не каждому серьезному политику хочется быть в такой роли.
Я сейчас попрошу прощения у наших зрителей, слушателей, и мы с вами запустим ролик, который существует, рекламный ролик. Ну, и вы за это время накопите свои размышления, я думаю, не только по поводу рекламы, а и по поводу основных тем происходящего.
Антон Павлович Чехов был человек большого чувства юмора. Любил пошутить и посмеяться. Вот, например, диалог из его пьесы «Свадьба».
А тигры у вас в Греции есть?
Есть.
А львы?
И львы есть. Это в России ничего нету, а в Греции все есть.
А кашалоты в Греции есть?
Все есть.
А омары в Греции есть?
Есть, там все есть.
А коллежские регистраторы есть?
Ну, шутки шутками, а сегодня в Греции есть даже золотая виза. Это самая доступная на сегодняшний день программа ВНЖ за покупку недвижимости в Европе. Для получения вида на жительство на 5 лет с правом продления нужно приобрести недвижимость стоимостью от 250 тысяч евро. Это могут быть апартаменты в центре города на берегу моря или даже небольшой домик на островах. Вместе с ВНЖ инвестор получает огромные возможности, столь ценные в период геополитических потрясений. Это и возможность переехать в солнечную Грецию или, по крайней мере, использовать недвижимость в качестве летней резиденции, сдавать ее и получать доход. А еще статус резидента Греции дает право без ограничений путешествовать по странам Шенгена. Статус вида на жительство в стране Евросоюза дает возможность открывать счета в европейских банках, разморозить активы и преодолеть большинство международных ограничений и запретов. Помимо прочего, в Греции прекрасный климат, душевность и открытость местного населения, колорит и радушие, отличное высшее образование, университеты и школы, медицина, инфраструктура, богатейшая культура и наследие. Но при этом все время жить в Греции постоянно совсем не обязательно. Можно лишь пользоваться преимуществами статуса резидента и чувствовать себя человеком мира, где бы вы ни находились. Есть целых два «но». Но и их можно преодолеть. Первое. За прошлый год программа «Золотых виз» привлекла в страну рекордные инвестиции – около 700 миллионов евро. Колоссальный спрос поменял и тенденции на рынке. Правительство приняло решение изменить программу, и очень скоро порог для покупки недвижимости станет не 250 тысяч евро, а 500 тысяч или даже 800 тысяч. Сейчас повышенный тариф уже действует в самых крупных муниципалитетах. Хотя рядом с Афинами есть еще небольшие, но колоритные портовые города у моря, где порог входа остался прежним. Дата изменений пока не установлена, а значит, еще есть время воспользоваться привлекательными условиями. Еще у программы есть ограничения. Для участия у главного заявителя, то есть инвестора, должен быть дополнительный паспорт, помимо российского. Например, Армении, Израиля, Вануату, Турции, неважно. Сейчас и это преодолимое препятствие. А по этому поводу и другим вопросам обращаются Customs. компании, которая уже более 30 лет занимается программами ВНЖ и гражданства за инвестиции по всему миру. Специалисты ответят на все вопросы и проведут вас от выбора недвижимости до получения документов. Ссылка, как обычно, в описании.
Ну что же, давайте продолжим сейчас. Я бы хотел поговорить о знаменитой и кошмарной прослушке и разговор двух генералов. Это вам не лукашенковская прослушка, это действительно что-то серьезное.
Ну там их не двое, а четверо.
Четверо, да.
Правда, возможно, часть из них полковники. Это снижает градус диалога.
Да.
Как подтвердило Министерство иностранной обороны, прошу прощения, Германии, в лице министра Бориса Писториуса, запись была сделана в Сингапуре. Видимо, является продуктом сотрудничества сингапурских спецслужб с российскими. Что было сразу понятно. Вы знаете, телеграм-канал Белковский как-то об этом сразу догадался в день публикации 1 марта, потому что этот диалог там у них начинается с вопроса, а вы в Сингапуре? Дальше становится все ясно. Если кто-то в опаловом и лунном Сингапуре, когда под ветром клонится банан, да, то тут уж ясно, что информационной, не до информационной безопасности. К тому же министр обороны Сингапура неожиданно вошел в эту полемику и сказал, что там американские истребители F-35 активно используются на украинских фронтах для там, наведения на цели, разведки, еще чего-то, так сказать. Спрашивает, а его-то какое дело? То есть тем самым он ясно намекал на то, что без них не обошлось.
Mm-hmm.
Но, кстати, тут же еще хуситы, йеменские хуситы движения Ансар-Аллах повредили вроде как подводный кабель
в Абхазии. Yeah.
В Баб-аль-Мандебском проливе, из-за чего зависли Facebook, Instagram и что-то еще. А, правда, вроде зависли не до конца. И сразу возникла теория о том, что если хуситы добьют эти кабели, идущие там, сказать, в Красном море, туда, в Красное море, то перекачивать данные можно будет только через российскую территорию. Поэтому Российская Федерация большой бенефициар этого дела, и когда все данные пойдут через кабели, находящиеся под юрисдикцией РФ, тут РФ узнает все. Что хотела и чего не хотела, то есть объем информации, который выльется на российские спецслужбы, будет гигантским и парализует их деятельность. А это, возможно, и есть важнейшая предпосылка оттепели, потому что все спецслужбы будут брошены только на то, чтобы слушать и расшифровывать эти все огромный объем всевозможных переговоров и переписок. Вот, ну, тут да. Же будет не до оппозиции, а оппозиция темница рухнут, и свобода нас примет яростно.
К яростному входу,
входа, да.
Да.
Нет, примет яростного входа, это как раз силовик. Механизм не силовика, который, кстати, был отработан в последние два года с момента начала спецоперации Z, когда только какой-нибудь оппонент спецоперации выходит из СИЗО там, или спецприемника, тут же его снова берут и шьют ему новое дело, пока, наконец, он не уедет из страны, не поняв все, что от него требуется, или не решит сесть надолго.
Да, откуда известно, что это хуситы? Вот у нас некий Пио Альварес, конкистадор, судя по всему, вот считает, что это не, дело рук не хуситов.
Ну, все может быть, там, видимо, нашли рядом с кабелем визитку какого-нибудь представителя службы технической поддержки движения Ансар-Алла. Да хуситы, в общем, активно рекламировали свои усилия, давая понять, что вот, так сказать, мы многое можем. Такие организации, они очень любят приписывать себе даже те, так сказать, эксцессы, которые, к которым не причастны. Ну, потому что тем самым...
Но вот теперь уже есть первые жертвы нападения на торговые суда. Уже теперь прошли первые жертвы. Хуситы, это, конечно, это проблема кошмарная вообще для региона.
Да, и главное, что, так сказать, операция по их подавлению как ничем не закончилась.
Начиналась ли она по-настоящему?
По-настоящему она, так сказать, когда завтрак уже кончился, а обед еще и не думал начинаться, как говорил известный политик.
Да.
20 века, кстати, как мы с вами говорили, некогда вполне себе такой архетипический образ для Российской Федерации. Вот поэтому тут, конечно, смысл этих переговоров не в том, что мы узнали что-то новое из них принципиально, а в том, что, во-первых, российские спецслужбы еще раз показали, что они могут прослушивать, и поэтому мало ли ничего еще знают. Это только верхушка айсберга. На самом деле неизвестно, что они еще с помощью Сингапура и других дружественных стран могут узнать, но тем не менее, сказать, это уже посеяло, если не панику, то повышенную тревожность среди в политическом и военном истеблишменте всего Евросоюза, а не только Германии. Ну и, наконец, естественно, сама Германия теперь объята большими страхами по поводу того, не втянется ли она в большую войну непосредственно с Российской Федерацией. И поскольку в Германии, естественно, по этому поводу большие страхи и комплексы, связанные с поражениями в двух мировых войнах, в том числе с поражением именно от Советского Союза во Второй мировой войне, то, разумеется, здесь Кремль достигает, он решает, достигает своих целей. Сказать, популярность, то есть решение о передаче Украине дальнобойных ракет «Таурус» существенно падает, уже 60% немцев против, и канцлер Олаф Шольц должен прилагать тройные усилия, чтобы его не заподозрили во втягивании Германии в войну. Он должен оправдываться, и, соответственно, вероятность того, что он окажет такую помощь Украине, снижается тоже. При том, что Германия второй по абсолютному объему помощи, второй донор, 17 миллиардов евро, кажется, приблизительно так. Но, кстати, по доле ВВП только 11-й. То есть Германия и так вела себя достаточно сдержанно и осторожно. И целью всей этой кремлевской информационной атаки было заставить немцев действовать еще более осторожно. Лишь бы, по принципу, лишь бы не было войны. Опять же, имени Леонида Ильича Брежнева. И именно в этом смысле эта информационная атака оказалась отчасти эффективной. Это надо признать.
Ну да, информационная атака оказывается эффективной. Многое что оказывается эффективной. Президент Франции Макрон оказывается в каком-то положении забежавшего впереди паровоза человека.
Он сейчас хочет этим воспользоваться, чтобы показать, что он именно, а не Олаф Шольц. То есть, значит, его страна, а не Германия, лидер новой Европы. Он давно ждал этого момента в радостном предвкушении. Предвкушал он это так радостно, что пока полностью ушел из Африки и сдал ее под будущую Афро-Российскую империю. Вот только пока не получился военный переворот в Чаду, то есть в Чаде. Угу. В Чаду, в развороченном бурей быть, как сказал Сергей Александрович Есенин. А так бы, если помните, у нас Владимир Владимирович Путин же мог бы принять титул императора афророссийского и великого князя Чадского. Карету мне карету, где оскорбленному из чувства уголок. А так уже целый пояс бывших, не бывших, а франкофонных африканских государств из-под сферы влияния Франции уходит.
И да, ну, можно сказать, с Францией покончено, а теперь есть, конечно, великий еще дополнительный смысл в заявлении Путина о том, что созданию Бельгии способствовала Россия в свое время, во времена Священного Союза и так далее. Но не означает ли это претензии, например, на Демократическую Республику Конго, бывший Заир, бывшая бельгийская Конго, Леопольдвиль?
Безусловно. Я вот там, Конго-Киншаса, да, конечно.
Ну да, оно же Конго-Киншаса, да.
Да, как, да, ну, насколько я помню, как раз священный этот, на Венском конгрессе в 1815 году Бельгии никакой независимости не дали, ее включили в Нидерланды.
Да, это в 30-х годах было.
Нет, а сама Бельгия возникла в результате революции 1830 года, которая, кажется, России непричастна. Вообще тогда был Николай Павлович, Николай I, который был категорическим противником любых революций и революционаризма. А потом, правда, Россия участвовала в Лондонском конгрессе и заключении Лондонской конвенции о Бельгии 1839 года, в соответствии с которой Бельгия практически приобрела нынешние очертания. Но уже, к этому моменту Бельгия была 9 лет как независимой, и решающую роль все-таки в ее оформлении сыграли две силы. То есть это проклятые англосаксы, где тогда лидирующую роль играла Великобритания, и Франция все та же, которая, естественно, хотела, чтобы у Нидерландов это все немножко забрать как бы в сферу своего влияния путем предоставления Бельгии независимости. Поэтому здесь Владимир Владимирович, я думаю, несколько преувеличил роль России в создании Бельгии, но когда тебе подвластно главное, уже даже не ядерная кнопка, а такой настоящий ядерный кран, с помощью которого можно писать историю как тебе угодно, то почему бы и нет. Да? Возможно, что в этом учебнике истории так и будет написано, что и Германию создала Россия, и Италию.
Ой, бедные, конечно, авторы учебников. Им сколько им переделать нужно каждую неделю почти, уточнять, исправлять теперь. Потому что она же зависит не от каких-то
исследований, помню, как Рамзан
от высказывания. Да, да, да. Рамзан Ахматович
Кадыров сказал, что неправильно оценили роль, великое переселение народов в 40-е годы, выселение, репрессии против народов. И переписывали учебник, что-нибудь еще. Но здесь действительно ведь можно подвести базу подо все, что угодно. Ведь там действительно отношения с Россией, с Францией при Наполеоне III были испорчены. Именно по этой причине можно написать, Наполеон III проиграл франко-прусскую войну, в результате чего образовалась Германия, а вместе с этим из-за этого образовалась Италия, потому что Наполеон III был вынужден вывести войска из папской области, где он там охраняли папу, из-за чего, собственно, итальянские уже войска туда зашли и сделали Рим столицей Объединенного Королевства. Ну, и папа римский, как минимум, был до Лутеранского конкордата долгое время в затворничестве и пленении, отказываясь признавать то, что с ним случилось. Поэтому тут бесконечный простор для утверждения роли России в формировании современной карты мира, на которой есть все, кроме Украины, конечно. Ее-то точно должно, как нам сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, а на этой неделе окончательно все решение принято, что по обе стороны Днепра будет Россия сплошная, Украина – это Россия. И очень обрадовался Евгений Николаевич Прилепин, также известный как Захар Прилепин, известный русский писатель, который фактически дал понять, что Путин как президент устарел и концептуально, и политически. Он опубликовал яркий пост с большими цитатами из Медведева, констатацией того, что вот, наконец, верное слово найдено, как сказал классик, что Украина таки это Россия и вся территория Украины, за исключением, конечно, зловредной Галичины, от которой исходит бацилла на украинского национализма, должна принадлежать России, это все русские люди.
Ну а как, значит, он оспоривает результаты освободительного похода Красной Армии?
Нет, он оспаривает самое главное Владимировича Путина, бог не с Красной Армией. Да. Потому что и там в этой вот в посте Евгения Николаевича, Захара Прилепина, там сказано, что вот тем самым Дмитрий Анатольевич Медведев положил конец всяким спекуляциям о том, что какие-то части России засунули в Украину. Как же можно засунуть части России в Россию уже, если Украина – это Россия?
Ну,
а
да.
Это любимая концепция Владимира Владимировича о том, что части России засунули в Украину, что большевики проклятые, это Владимир Ильич Ленин и так далее, что-то такое передали Украине, что ей не причитается. Но в этом высказывании содержится все же признание субъектности Украины, что она существует. Пусть не в правильных границах, но существует. Поэтому господин Прилепин ясно дал понять, что пора, в общем, Владимировичу Путину в наш советский Колумбарий, и Дмитрий Анатольевич, конечно, вышедший во френче доктора зло на арену, так сказать, подходит в качестве президента уже больше. Пора дать дорогу молодым. Как раз к 2036 году, когда Дмитрию Анатольевичу будет 69, а это значительно меньше, чем Джозефу Байдену и даже Дональду Трампу в этом году.
Поэтому и вообще я бы сказал, знаменательный возраст 69. Да. Вот это замечательность.
Да, абсолютно. Во всех смыслах само число 69.
Да, да, да.
Говорит очень-очень.
Да, великолепное, да. А вот вообще-то про целое и про часть, это замечательно, когда сказал Борис Ливанов, замечательный актер, когда его вызвали.
Пожарная часть и пожарная целая.
Нет, когда он сказал художественную часть.
Да,
вызвали, да. Как может художественное целое войти в художественную часть, да. Вот. Так что здесь, не фальстарт ли это у Прилепина? Что же это такое? И не подстава ли это замечательному Дмитрию Анатольевичу Медведеву?
Нет, мне кажется, подставить Дмитрия Анатольевича уже невозможно. Уже все, что с ним могло случиться, в этом смысле произошло, включая френч доктора зло. Поэтому, кстати, тут напрашивается и слоган президентской кампании Дмитрия Анатольевича Медведева «Доктор Добро».
Доктор Добро, да.
Да. Да. В таком френче, правда, тут специалисты указали, что френч на голое тело не носят.
Ну да.
Может быть, из ниши доктора зла Дмитрий Анатольевич еще сместится в нишу товарища Сталина. Тогда ему нужны усы и трубка. Дело нехитрое.
Ну, это запросто, господи.
Вот, и тогда уже, поскольку товарищ Сталин остается неизменно популярен в Российской Федерации, популярность его в последнее время растет по мере нарастания российского тоталитаризма, ибо кто же главный гений и классик тоталитаризма, как не он? То тут как раз Дмитрий Анатольевич, оседлав эту действительно невысокого роста, еще может, так сказать, сухую руку показывать, герцеговина, хлор. Что-нибудь такое. Если еще Дмитрий Анатольевич освоит какой-нибудь трудноуловимый акцент, не обязательно грузинский. А вы знаете, наверняка, Сергей Александрович, судьбу великого актера Алексея Дикого, да? Что дало мощнейший импульс его карьере? тем, что он впервые сыграл товарища Сталина без грузинского.
Без акцента.
И худсовет, собравшись, пытался очень деликатно Алексею Дикому сказать. Простите, пожалуйста, но ведь товарищ Сталин так не говорит. Сказать, что товарищ Сталин говорит с грузинским акцентом, было невозможно. Это язык застревал в горле. Да, говорил Алексей Дикий. А как говорит товарищ Сталин? И вот здесь худсовет ничего не ответить на этот вопрос. Поэтому товарищ Сталин оценил это очень высоко, будучи русским националистом и империалистом в флаконе, несмотря на то, что это антонимы. Он очень оценил эту находку, что он говорил без, и всячески возвеличивал Алексея Дикого, вознаградил его всячески за это гениальное креативное решение, что, впрочем, все равно не помешало Алексею Дикому к старости, так сказать, немножечко деградировать и спиться. И помню, была сакраментальная сцена, как когда к нему пришли гости и на книжных полках не обнаружилось его знаменитой библиотеки, и спросили же, где же эта знаменитая библиотека. Дикий, народный артист СССР, Дикий сказал: «Все прочитано».
Все прочитано, да. Да,
ну, Дмитрий Анатольевич Медведев в этом смысле тоже. Все прочитано и просчитано. Он взвешен на весах и, видимо, найден не слишком легким.
А почему они вот, ну, я понимаю, носили бы эти кителя с отложным воротничком, или что им так хочется? Вот от Соловьева, да я не знаю, они все носят. Соловьев, понятно, он это великий закос по Стивена Сигала у него. Вот, а эти-то что, вот все как-то носят, какие-то вот люди расхаживают товарищи по Мариуполю в каких-то белых кителях, там, что это такое вообще все?
Да, тут вообще нужно как-то унифицировать это дело по фильму «Тот самый Мюнхгаузен», помните? Марка Анатольевича Захарова, да. Игоря Израильевича Горина, да, где, так сказать, в однобортном, помните, в однобортном сейчас не воюют.
Да.
Нужно вести, так сказать, созрело все для, в общем, военной формы нового образца, поскольку, в общем, ну, Россия же меняется, она становится совершенно и качественно новой концепцией. Нет, ну,
парадная форма сейчас со стоячим воротником, и вот здесь этими двумя штучками, да, более что-то напоминающими, кстати говоря, вот.
Да-да-да. Революционеров в направлениях Юга Босса, то есть фильма «17 мгновений весны». В избежание неприятностей не будем расшифровывать и произносить ключевое слово, которое здесь надо произнести. Начинается на «Н», кончается на «М». Шесть букв, но не на «Палму». Да. Но вот в направлении этой эстетики, безусловно, все движется, и просто нет таких мощных классиков, как Вячеслав Зайцев или Валентин Юдашкин, они нас покинули непосредственно перед спецоперацией Z, поскольку понимали, что грядет новая эпоха в моде, где, может быть, им уже нет места.
Да, спрашивают, галифе еще не в моде? Нет, еще не в моде, хотя это прекраснейшая одежда галифе. В каждый карман входит незаметно для начальства, вот форма образца 43-го года, входит по опыту, скажу, потому что партизанам, курсантам, которые сборы проходили, выдавали галифе такие. В них входит по две бутылки пива полулитровых, входит в каждый из карманов, незаметно для начальства.
Там много что входит. Помним императора Александра Третьего, который тоже активно использовал этот инструментарий. А тут Владимир Владимирович, да, помните, это солнце нежненько треплет по щечке кафе, это опять расстреливать мятежников грядет генерал галифе.
Да.
Владимир Путин опустился в алкогольную тематику. Я уж не знаю, посчитал ли он, что верноподданный народ хочет именно это услышать перед выборами, чтобы президент приблизился к народу своему, но он стал говорить, что не нужно напиваться пивом в знак протеста. А, может быть, тут здесь как раз был тонкий намек на галифе, что галифе таки введут, но совсем не для того, чтобы все ужрались пивом, а совсем для других более возвышенных материй. При этом он неожиданно заявил, что старается не употреблять крепкий алкоголь, хотя еще недавно ему объясняли, что он не употребляет его уже много лет.
Вообще.
И вообще как-то впал в трезвость. Но, видимо, образ избыточного трезвенника породил ассоциации с Михаилом Сергеевичем Горбачевым периода пребывания последнего у власти. Вот. И Владимир Владимирович решил, что нет. Все-таки, как известно, если Россия уж не отказалась от ислама только по причине органического тяготения русского человека к алкоголю, как мы помним, святого князя Владимира. А все-таки образ святого князя Владимира все ближе и ближе к Владимиру Владимировичу.
Я вам объясню, что это как Лукашенко. Я вам сейчас объясню, что это высказывание Владимира до крещения.
Да, да.
Ну, как это до крещения.
Сходил выбор религии, да, стало ясно, что веселье Руси – это вовсе не трезвость, не отказ от алкоголя. И поэтому
А что же вообще веселье на Руси? Вот столько говорят, это год семьи, призывают бездетные дамы, призывают рожать до 24 лет.
Нет, это все абсолютно логично с точки зрения психоанализа, Сергей Александрович. Смотрите, ведь как человек в детстве формируется, то такие вот архетипы он и транслирует во взрослой жизни, часто об этом не догадываясь. Сейчас же они какой-то огонь семейного очага, вот как понасмотревшись на то, как значит, священный огонь из Иерусалима, да,
ведется. На да, благодатный огонь.
Да, да. Да, конечно. Так тут выясняется, что зажгли какой-то огонь вот в связи с годом семьи, семейного очага, и дальше он точно так же передается по городам и весям.
Как олимпийские, да?
Ну, типа того, да, такая же технология. Но при этом понятно, что вот этот семейный очаг, это же из Буратино, оно же и Пиноккио с нами, так сказать, да? То есть нужен какой-то длинный нос сотрудника ФСБ, который подкнет этот семейный очаг и посмотрит, что там на самом деле открывается.
А там дверь,
За этой завесой, нет ли там домашнего насилия или совсем напротив каких-то ЛГБТКВ+ уклонов. Поэтому да, тут это Татьяна Алексеевна Голикова сказала, вице-премьер, что рожать нужно в интервале 18-24, иначе нельзя успеть родить троих детей. Ну а кому же как не ей об этом знать?
18-24 – это что, время? Я не понимаю, или что это?
Ну, это часы можно подогнать.
Да.
От 17 до 24. Ну, нужно родить как первого ребенка уже обязательно, иначе вторым и третьим не успеешь. Ну, действительно, она же разбирается в этом вопросе. Поэтому как же ей не рассуждать? Она слишком увлекалась карьерой, является в чистом виде примером дамы, которая, в общем, не успела выполнить свое предназначение по Владимиру Владимировичу Путину.
Да. Наблюдая ее за чатом, вот вы лишены этого удовольствия, Станислав Александрович.
Наблюдая за чатом, это в этом
Это звучит, да. Ну вот, может быть, в рифму пришлось.
Это хорошее название, непорочное за чатом.
Непорочное за
чатом. Непорочное за чатом,
да. Это да, это замечательно.
Для ночного чата неплохое.
Да, но уже, по-моему, сильно начали, по-моему, к завтрашнему празднику, женскому дню, начали очень сильно, по-моему, принимать уже.
А, ну то есть Владимир Владимирович знал.
Некоторые товарищи. Да, Владимир Владимирович
знал. Протесты, так сказать, догоняться пивом пока еще рано.
Я бы хотел вам предложить книжку. Мы говорили о Германии, и была у нас, кстати, передача по следам публикации в «Дилетанте» о нескольких военных заговорах против Гитлера. И Борис Хавкин был у нас в гостях. И есть теперь не только статья для вас в доступе или полный вариант этой статьи на сайте «Дилетанта», но есть и замечательная книга, совсем недавно вышедшая, толстая, большая книга «Немцы против Гитлера». То есть последним был, конечно, заговор и покушение Штауфенберга, но все это несколько раз замышлялось и доводилось до определенного уровня, начиная с 1938 года. Кстати, Мюнхен спас Гитлеру жизнь, кстати говоря, Мюнхенское соглашение. Если бы Гитлер действительно провел мобилизацию и начал войну в 1938 году, очень серьезный заговор ему грозил. Так что почитайте книгу Бориса Хавкина, она чрезвычайно хороша.
Да, и, конечно, здесь я его призвал не проводить прямых параллелей с нашими временами.
А зачем? Кто сказал, о каких параллелях?
Да, нет, а если какие-то аналогии напрашиваются, знаете, всякие совпадения случайны.
Ну, конечно, да. И во время чтения этой книги не пострадал ни один другой руководитель государства.
Да. И когда вы читаете эту книгу, концентрируйтесь на истории Германии, не думайте больше ни о чем.
Ну, конечно.
О чем вам бы хотелось подумать, не думайте о белой обезьяне.
Да. Вот я бы хотел еще несколько вещей, много чего говорил. Вот этот фестиваль молодежи и студентов, проходящий не как когда-то в 1957 году прямо посреди Москвы, а потом в 1985, кстати говоря, был отметивший начало перестройки, отметил он начало перестройки в 85-м году, так же, как, в общем-то, начало оттепели.
Я, Сергей Александрович, я был на этом фестивале на многих мероприятиях 85-го года.
Да, я тоже.
И с удивлением обнаружил, что там ничего не происходило. Было что-то такое, полтора человека на квадратный километр. А при этом ясно давалось понять почти официально тогда, в 1985 году, что фестиваль привезли в Москву только по одной причине, что его никто не хотел принимать. Что после фестиваля на Кубе в 1978, по-моему, никто не хотел продолжать эту непродуктивную традицию. И Москве просто пришлось, чтобы спасти престиж этого бренда, так сказать, принять его у себя и, так сказать, продемонстрировать абсолютно нулевой интерес молодежи к этому.
Это вы, Станислав Александрович, не бывали вечерами и даже ночами в гостиничном комплексе «Измайлова».
Да, где признаюсь, не бывал.
Да, где был изумительный совершенно кубинский центр. Был кубинский культурный центр. И там пол Москвы гуляло.
Ну,
гуляло. Там все, угощали что-то сигарами, там была музыка, там было хорошо. Да.
Ну, так, видимо, собственно, Куба и была сосредоточением молодежи и студентов, всю жизнь остается. Просто сейчас из-за тяжелого экономического положения Куба не может принимать фестиваль, поэтому он происходит непосредственно в Сочи, куда, кстати, приезжала руководителька Гагаузии Евгения Гуцул. И всячески намекала, что тоже Россия должна защитить Гагаузию от Молдовы. Не только Приднестровье, но и Гагаузия сейчас выпиет от земли, чтобы ее как-то защитили. Тем более Гагаузия фактически находится у власти известный такой миллиардер и отмыватель денег Илан Шор, объявленный многими странами в розыск. Вот. И, соответственно, естественно, Владимир Владимирович Путин не мог не выразить солидарность с Иланом Шором, поскольку это социально близкий человек, с которым надо иметь дело, бесспорно. Вот. И пообещал Гагаузии всяческую поддержку, и что если Молдова будет слишком быстро двигаться в направлении Евросоюза и НАТО, то блистательный опыт решения вопросов в Украине может быть востребован и там.
Да, а вот все-таки это... Все-таки это мне не очки надо надеть. Тут солнце, если вы мне дадите 2 секунды, то я закрою, просто закрою здесь немножко занавеску. Потому что солнце прекрасно бьет прямо в глаз. Вот. Это все-таки все говорит о постепенном сползании к проделыванию коридора в Приднестровье, к Молдове туда. Ну, я думаю, отрезание Украины от Черного моря.
Такие мечтания, безусловно, никуда не делись. Я не знаю, насколько это реализуемо в ближайшее время. Но вот обстрел Одессы, который только что случился впервые во время пребывания там высших должностных лиц других государств. Так никогда раньше не было, чтобы обстреливали, например, Киев во время визитов туда глав других государств или каких-то мероприятий с участием президента Зеленского международных. А сейчас обстрел был непосредственно в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и греческого премьер-министра Кириакса Мицотакиса. Конечно, можно предположить, что это страшная месть Греции за легализацию гей-браков, которая случилась в прошлом месяце, и Российская Федерация, как оплот современного консерватизма и противостояния гендерно-нейтральным туалетам, должна была как-то напомнить греческим властям, где раки зимуют. Но, скорее, все-таки, да, действительно, интерес к Одессе очень растет. Она все больше становится именно приоритетным объектом всех российских атак, потому что, ну, во-первых, надо контролировать Черное море. Еще раз хуситы со своим кабелем напомнили нам, что все-таки вот именно контроль над транзитными морскими маршрутами куда важнее контроля над сухопутными территориями. Именно поэтому, собственно, в последнее время ожесточилась риторика господ Путина и Медведева на тему о том, что Одесса – русский город, а раз что-то является русским городом, то по нему-то и надо пострелять как следует, правильно? Чтобы жизнь не показала, да. Чтобы русские люди привыкали к тому, так сказать, по известному анекдоту, к земле привыкнете. Не поможет, но к земле привыкнете. Тут же, кстати, еще проходит юбилей Михаила Михайловича Жванецкого, и несмотря на то, что Z-актив активно выступал за, прошу прощения за повторение, Z-актив яростно, опять же, выступал против этого юбилея, и за то, чтобы снести памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону, и вообще заклеймить Михаила Михайловича как русофоба и противника тысячелетняя российская государственность, все мероприятия проходят и проходят. И, так сказать, открыли на Москве мемориальную доску на доме, где долгие годы жил Михаил Михайлович. А ведь, как мы помним, не так давно Сергей Викторович Лавров объявил Михаила Михайловича Жванецкого вообще чуть ли не идеологом спецоперации Z, поэтому, может быть, именно поэтому Кремль так толерантен и лоялен Михаилу Михайловичу, потому что он хочет включить его в пантеон тех, кто якобы хотел видеть Одессу русской, потом будет задним числом чего-нибудь такое сказано. И с Жванецким знаменем, так сказать, российский танк поедет туда. Кроме того, еще вопросы все-таки рынка зерна очень беспокоят Кремль. Как правильно заметил недавно новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, кажется, то ли бывший, то ли действующий бойфренд тоже нового премьер-министра Габриэля Атталя. Официальный абсолютно бойфренд, это не слухи, это не какие-то позорные слухи, это жестокая правда жизни. Что сказать, если Украина проиграет, то Россия будет контролировать 30% мирового рынка зерна. И это отдельный важный для Кремля вопрос, для чего Одесса тоже очень нужна, и для контроля над черноморскими коммуникациями, уничтожения инфраструктуры экспорта зерна из Украины и укрепления эксклюзивной роли РФ на зерновом рынке. Потому что, если помните, Сергей Александрович, в 2011 году Владимир Владимирович Путин организовал арабскую весну. Я сейчас не оговорился.
Он организовал.
В конечном счете, да. Потому что так получилось, он сам об этом не догадывался, когда принимал соответствующее решение, что огромную роль в арабской весне сыграло подорожание хлеба в Египте. А подорожание хлеба в Египте случилось потому, что именно в тот год РФ запретила экспорт пшеницы. Это сделало правительство Владимира Владимировича Путина при президенте Дмитрия Анатольевича Медведева. Из-за этого подорожала пшеница, подорожал в Египте хлеб, и тут египетские народные массы не выдержали и свергли великого фараона Хосни Мубарака.
Как все-таки пал Египет? Когда-то, вот на моей памяти, при Цезаре и Марке Антонии, Египет кормил всю Римскую империю, вообще весь Рим кормил.
Да-да, Морская союзная житница и здравница.
Житница была всеримская, да. Так, значит,
понятно. И потом в ужасе Владимир Владимирович обнаружил, что он сыграл свою большую роль, оказывается, в арабской весне. И с этого момента он понял, что контроль над зерном, а тем самым, значит, над ценой, это важный фактор воздействия на глобальные цены на продовольствие. Собственно, и вообще на то, хотим устроить голод, устроим, а хотим сытость, устроим сытость, и это, безусловно, повышает роль и значение и самооценку президента Российской Федерации, поэтому для него все, что связано с зерном, транзитом, а тут же еще неожиданно Египет стал покупать больше зерна в Украине, как выяснилось, все тот же Египет, которому же вроде бы фельдмаршал Ас-Сиси, это друг Владимир Владимирович, вернулись дружественные силы.
Ну, дружба дружбой, а хлеб хлебом. Это вот
да, и тут, конечно, в этой ситуации нельзя не атаковать Одессу, потому что все-таки это очень важный центр, через который идут поставки зерна. Но еще действительно никогда так не было, чтобы прямо под огнем оказались лидеры государств. Конечно, можно предположить, что это ошибка, но, может быть, это и демонстративный жест, который говорит о том, что не поезжайте в Одессу никогда, поскольку все-таки мы скоро ее заберем и прорубим таки тот самый сухопутный коридор на Приднестровье, что позволит делать с Молдовой все, что Кремлю заблагорассудится. Для этого, впрочем, нужен Черноморский флот в полностью дееспособном состоянии, потому что нужно же высаживать десант и все такое, а с Черноморским флотом все не здорово. Это как раз одна из самых успешных страниц в деятельности вооруженных сил Украины за последний год, что продолжались такие точечные важные атаки на Черноморский флот РФ, и часть флота пришлось эвакуировать в Новороссийск даже, для того, чтобы он его только что какой-то потопили очередной корабль пару дней назад. Да, поэтому без дееспособного флота, готового на все, судьбу Одессы решить не удастся. Но ясно, что Одесса сейчас в приоритете, и что мысли о ней не покидают.
Но все-таки это говорит о том, что все будет длиться долго, пока не кончится.
Ну, длиться все будет, пока не кончится. Война же это как ремонт, ее тоже, так сказать, можно только прекратить, но не завершить, как показывает опыт мировой истории. Действительно, она уже переходит в такие ирано-иракские, как бы, очертания. Ну, собственно, от корейских к ирано-иракскому конфликту 1980-88 годов. И, конечно, Владимир Владимирович рассчитывает на то, что все-таки со сменой власти в Вашингтоне что-нибудь ему подфартит. Поэтому задача его растягивать в удовольствие на весь 2024 год. Или, если коварный Запад все-таки согласится нас на перемирие по корейскому сценарию, это Владимир Владимирович тоже устраивает. Для этого, собственно, и запускается берлага в лице Дмитрия Анатольевича Медведева, который говорит, что нас ничего не устроит, кроме контроля над 3/4 территории Украины. Четверть, так и быть, отдадим Польше, Венгрии и Румынии с барского плеча. Вот, чтобы потом забрать обратно, положить его в ящик, тот самый Карабаса-Барабаса. Вот, и сказать, что ладно, хорошо. Можем и на этом. И сейчас можем помириться на линии соприкосновения, а там дальше посмотрим, как пойдет.
Разговоры о том, как замечательно и круто поднимается российская экономика. Ну, кроме всевозможных мы уже обсуждали всевозможные сделанные графики и столбики у Путина тогда было. Но, в принципе, все яснее и яснее становится, что импорт идет кривыми, косыми, разными путями, что снабжается экономика России, и никакие санкции ее не подрывают вообще.
Нет, ну все-таки они, да, надо заметить, что подрывают. Конечно, сейчас мы к этому перейдем. А надо заметить, что, оказывается, вырос очень объем торговли балтийских стран с центральноазиатскими за 2 года спецоперации Z. Что у некоторых специалистов вызвало крамольные подозрения, что, может быть, балтийские страны, будучи в риторическом смысле настроены жестко очень, антироссийские, антирусские вообще, как раз и помогают обходить санкции. Так как мы знаем даже на примере бизнеса с уважаемого супруга премьер-министрки Эстонии Кай Каллас. Тут же на этой неделе еще был небольшой скандал на тему, может ли Кая Каллас претендовать на общеевропейские посты. Потому что она сначала хотела баллотироваться на пост председателя Еврокомиссии вместо Урсулы фон дер Ляйен. Сегодня заявлено, что нет, Урсула остается, Кая Каллас там не будет. Но по-прежнему Кая Каллас остается в числе претендентов на пост верховного представителя по международным делам политики и безопасности, который пока занимает уходящий мощный старик, 76-летний Жозеп Боррель. Но в издании «Политико» на этой неделе был большой материал о том, что Франция и Германия и Франция не хотят Каю Каллас, потому что у нее слишком жесткий антирусский настрой, не антироссийский, а именно антирусский.
А это откуда стало известно?
А она этого никогда и не скрывала.
Нет, откуда стало известно, что Франция и Германия против?
Ну, издание «Политика», серьезный источник.
А, ну понятно.
Нет, да. Нет, и судя по тому, что как реагировала сама Кая Каллас, это так оно и есть. Что Кая Каллас на следующий день в Инстаграме опубликовала... Да, и там в этом материале сказано со ссылкой на некий высокопоставленный источник в Старой Европе, что, дескать, не можем мы назначить верховным представителем по международным делам Евросоюза даму, которая ест русских на завтрак. После чего Кая Каллас в Инстаграме опубликовал фотографию своего завтрака, чтобы доказать, что там нет русских в ее меню. Но это тоже было двусмысленно, потому что там была черника, такая рассыпанная на некую белую субстанцию. Это была то ли каша какая-то манная, то ли мюсли вот знаменитые. И это все метафорически создало впечатление, что речь идет, намекает она на неконтролируемую миграцию из Африки и Ближнего Востока в Белую Европу. Эта метафора тоже породила отдельный большой скандал. А журнал «Политика» в следующей публикации написал, что там еще стоит напиток некий, прилагаемый к этому черному на белом. И, может быть, это слезы русских империалистов, этот напиток, который она пьет, Кая Каллас, на завтрак. То есть, полемика активно продолжалась на эту тему, но это не могло меня не порадовать. В том смысле, что все-таки Старая Европа занимает позицию, что не нужно, так сказать, из русских делать недолюдей. Собственно, что и всячески проповедует по стопам своего покойного супруга Юлии Борисовны Навальной. Чтобы сотрудничать с русскими. И, как правильно заметил один мудрец, если бы по голосу Америки в советское время рассказывали, что русские недолюди, которых надо убивать, то советская власть не глушила бы голос Америки, а вставила бы его в трехпрограммный приемник в виде четвертого канала.
В общем-то, да. Даже могла вместо маяка вставить, и было бы здорово. И получила большую пользу. Вообще, как-то... С одной стороны, все закукожилось, вот так вот, как и военная ситуация, так и ситуация с помощью, ситуация с санкциями, которые с выборами, недовыборами и так далее. А с другой стороны, у меня такое ощущение, что все сползает к какому-то вот... Ну, как это назвать даже? К абсурду. Вот абсурдной становится всякая политика вообще сейчас. Потому у меня такое ощущение, просто чисто эмоциональное.
Ну, во время войны так все выглядит с помощью специальной оптики. А кроме того, в общем, как должна еще выглядеть политика времен не только войны, но и нарастающего тоталитаризма? Вот могли бы мы еще недавно себе представить, что Филипп Петрович Киркоров отречется от Аллы Борисовны Пугачевой? А это на этой неделе произошло.
А это он будет петь теперь на мотив русской Марсельезы «Отречемся мы от Пугачевой», да? Будем, да. Как? Отряхнем ее прах с наших ног, да?
Да, потому что он удалил из своих соцсетей.
Да, да, все удалил.
посты, посвященные новейшему творчеству Аллы Борисовны.
Нет, но это вот трусость, подлость, она как-то всегда она здесь обостряется.
В этом все-таки было что-то незыблемое, да, в этой системе отношений. И Алла Борисовна в ответ жестко обрушилась на певца Стаса Михайлова, завершив этот наезд тирадой «Стасик, ты дурак», скажем, там было сказано несколько больше. Но, опять же, это, мне кажется, с точки зрения психологии, она хотела ответить Филиппу Бедросовичу скорее, чем Стасу Михайлову. Это так бывает, что хочешь ответить одному, под предлогом выпада одного человека, отвечаешь де-факто другому. Но сказать «Филя, ты дурак», видимо, было не очень удобно ей, и, так сказать, она... Это все вылило на Стаса Михайлова, сказавшего, что, так сказать, иноагенты и прочие люди, покинувшие РФ с началом спецоперации Z, потом что-то приползут на коленях или так, так сказать. Вот. Алла Борисовна, надо сказать, что достаточно недипломатично сказала, что кто же хочет жить при тоталитаризме, кто туда. Да еще тут что-то, так сказать, станцевало под украинскую народную песню, что вызвало бурю гнева Z-актива, опять же. Хотя Z-актив никак не может ответить на вопрос. Если по его версии украинцы – это русские, а Украина – Россия, то что же плохого в украинской народной песни? И почему это какой-то символ и знак врага?
Сейчас придумают, что это не настоящие украинские песни, это навязанные это нацистским режимом, навязанные пляски, еврейско-нацистским режимом, навязанные им пляски и песни. Вот. А на самом деле они все «Калинку» поют, вот не «Калину», а «Калинку» поют, вот все, на самом деле, с удовольствием.
Да, кстати, тут же в автопроме не случайно проблемы с... Кстати, возвращаясь к разговору о санкциях все-таки все сложнее и сложнее это осуществлять параллельный импорт. И оказывается, что дружественные банки Китая и Турции не хотят проводить платежи с российскими контрагентами, потому что боятся Соединенных Штатов Америки больше, чем дружеских отношений с Российской Федерацией. А вот кризис в автопроме был связан именно с неправильным неймингом, как сейчас принято говорить. Потому что то у нас был «Москвич-Зе», помните, китайский?
Да.
Все явно указывающие на Зеленского. Не случайно он практически не продается как-то.
А может, там «Д» отвалилось.
Вот. А то вот, «Лада Калина», действительно, это что-то не то. «Лада Калинка» должна быть. Надо смягчить эту ситуацию. И тогда, мне кажется, маркетинг пойдет повеселее.
Ну да, да. Так, в общем-то, как-то, много этих. Тут иногда ездишь, ходишь по Москве и по окрестностям. И столько вообще... Вот не тем поручают пропаганду и соблюдение чистоты мыслей. Потому что столько вообще всяких косяков пропагандистских. Просто становится...
Это звучит двусмысленно, Сергей Александрович. Знаете, тут надо осторожно, чтобы нас не пришли, за пропаганду не привлекли ничего не запрещенного.
Нет, я осуждаю. Я осуждаю косяки, в том числе и пропагандистские. Осуждаю.
Да. Тут вы знаете, что гражданина Германии задержали в аэропорту Пулково, арестовали?
За мишек мармеладных.
Мармеладных мишек, которые содержали, как он называется, тетрагидро, как она...
Не знаю.
Да, которая важнейшая составная часть каннабиса рекреационного. И это обычные мишки из Харибо, из магазина, но, возможно, там что-нибудь такое и есть. Какая-то консистенция. Но Министерство иностранных дел Германии уже выпустило предостережение о том, что гражданам ФРГ лучше не появляться в Российской Федерации. Если раньше предупреждение касалось в основном приграничных с Украиной регионов, то сейчас вообще надо мазать лыжи и мотать удочки, и понятно почему. Потому что все-таки после гибели Алексея Анатольевича Навального надо как-то заполучить так или иначе Вадима Красикова, отбывающего долгий срок в германской тюрьме. А для этого почему бы не арестовать 2-3-4 благовоспитанных германских бюргеров на российской территории, чтобы побудить Германию побыстрее чесаться с этим вопросом. Поэтому, да, я полностью присоединяюсь к призыву на МИД ФРГ и думаю, что гражданам Германии не следует добровольно напрашиваться в обменный фонд Кремля и Федеральной службы РФ безопасности.
Да, мистер Кредибл спрашивает, как они этих мишек распознали? Ну, отобрали как? Может, собачка унюхала? А как это было все? Никто не писал подробно.
Нет, просто когда увидели немецкий паспорт, остальное было уже дело техники.
А, вот. Все, да.
Была и такая немецкие советская...
тут.
Ну, как, да. Человек уже тяготеет к нацизму, да? Что там у него обязательно был бы человек, а мишки найдутся.
Ну, конечно,
как, да. Как говорилось в одной позднесоветской шутке про, опять же, научно-технический прогресс в СССР, что советские ученые изобрели грибоуборочный комбайн. Его владельцу надо только найти гриб, остальное дело техники. Только надо найти немца, остальное дело техники.
Ну да. Теперь и последняя часть, наверное, здесь дискуссия о том, как вести себя на выборах тем, кто не хочет поддерживать или Путина, или других кандидатов такого же толка. Тут Кац почему-то предлагает голосовать за Дованкова. Зачем?
Ну, это действительно у меня нет этому внятного объяснения, потому что, в общем, Максим Евгеньевич Кац, как и ваш покорный слуга, иноагент, а мне кажется, что партия «Новые люди», которую господин Дованков представляет на президентских выборах, голосовала за все репрессивные законы вообще и законы против иноагентов в частности. Поэтому тут большой логики я не вижу. Кроме того, как мы с вами говорили в прошлые разы, мне бы очень не хотелось, и, так сказать, чтобы... скажем, кампании в поддержку Бориса Борисовича Надеждина. Или те эмоции, которые вылились в связи с гибелью Алексея Анатольевича Навального. Чтобы все это потом поработало на рейтинг кандидатов президента Дованкова. Потому что при всем уважении к Дованкову, у которого есть неплохо, некоторое количество неплохих действительно идей, и которые не выглядят самым зверино-оскальным среди всех кандидатов, все-таки он абсолютно составная часть кремлевской политтехнологической машины, это кремлевский проект. И я говорю, что даже не важно, это само по себе можно и простить. Но голосование за все репрессивные законы, здесь они слишком красноречивы. И от этого отмыться значительно сложнее. Я согласен, что... Сергей Владимирович Кириенко, который создатель «Новых людей», он хотел бы видеть Дованкова на втором месте. Потому что тем самым было бы показано, что его проект самый успешный, а КПРФ и ЛДПР – это уже тени прошлого. Поскольку это же не порождение не путинской машины, а они возникли в предшествующие, в лихие 90-е.
Да, тем более, что да, главный лозунг был «На дело Жириновского живет». Это сразу обращение в прошлое.
«Да, дедушка умер, а на тело живет», как раз лучше было наоборот.
Да.
Как гласит старая советская частушка.
Совершенно верно.
В общем, не хотелось бы поэтому как-то упасть.
Нет, конечно, делать. Я, например, я не знаю, ни под каким видом на биографию и рейтинг Дованкова, подписывавшего все, голосовавшего за все, ужасные. Ни под каким видом. Даже чтобы кому-то помешать или у кого-то отобрать один мой жалкий голос.
Да, но я, Белковский, некоторое время назад предложил стратегию правильного голосования на этих выборах. Стратегия очень простая. Нужно доверить свой голос Господу Богу. Как это технологически делается? Берется шляпа, например, или коробка из-под обуви. И туда кладется несколько бумажек с именами кандидатов, за которых голосовать. А также еще с двумя бумажками, на одной из которых написано «испортить бюллетень и не ходить на выборы». Дальше наобум вы опускаете руку в шляпу или коробку. И какая бумажка вам попадется, так и действуете. Поскольку действительно в таком случае, уже не вы принимаете решение, а некая высшая сила, которой нельзя противостоять. Но идея с полуднем и возможностью прийти на избирательные участки в 12 дня 17 марта кажется мне тоже неплохой.
Да, это пока это самая такая из активных идей. Это самое здравое, мне кажется.
Да, но она, собственно, не сопряжена с выбором, за кого голосовать. Она просто, например, с демонстрацией того, что, так сказать, нас не так мало.
Ну как да. Как это вот и было во время сейчас прощания с Алексеем Навальным.
Да, что было, конечно, очень знаковое событие, потому что люди не испугались.
Да, сколько бы ни было людей, как бы кто ни считал, но это очень серьезный поступок.
Вот. Да, потому что мы не помним, чтобы какие бы то ни было за последние десятилетия неофициальные похороны сопровождались таким притоком людей.
Ну, марш, когда Борис Немцов, но там немножко другая ситуация. Его убили, и здесь как-то хоть сделали вид, что об этом сожалеют, начальство сделало, хоть сделало вид. Что расследование и так далее.
Ну, тогда быстро по горячим следам задержали исполнителя, и заказчики были установлены, но трогать заказчиков Кремль не позволил.
Нет. Вот, ну что же, мы на этом завершаем. Потихонечку, да, мы завершаем наше сит-даун-шоу. И смотрите, и канал «Живой».
Подписывайтесь, если можно, на YouTube-канал «Белковский», где ближайшие...
А что же нельзя-то?
очередные премьеры, это очередной выпуск проекта OMG, который мы делаем с профессиональным протестантским проповедником Питером Залмаевым, и очередной выпуск проекта «Киноагент» с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. Не пожалеете.
Ну вот, а еще я вам предлагаю смотреть канал «Дилетант», на котором, вот, например, в 18 часов будет Алексей Кузнецов, выздоровевший, с новым страшным уголовным или не совсем уголовным делом.
Вот, надеюсь, хорошее. Не со своим. Вот,
да, в истории. Истории. Причем гораздо более реальной, чем нам это рассказывают. Спасибо большое. Всего доброго.
Спасибо, Сергей Александрович. Бунтман и Белковский были с вами. До скорого.
До свидания.